Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Вышедшая в 1985 году повесть «Пражская оргия» завершает трилогию американского писателя Филиппа Рота «Скованный Цукерман». Натан Цукерман, альтер-эго автора, встречает в Нью-Йорке писателя Сдейника Сисовского, эмигрировавшего из Чехословакии. Сисовский рассказывает, что его отец, убитый гестапо, писал гениальные рассказы на идише, но рукопись осталась в Праге. Цукерман отправляется в Чехословакию. Прошло 8 лет после ввода советских войск, герои «Пражской весны» загнаны в подполье, и у Цукермана есть еще одна тайная цель – помочь запрещенным писателям. Рукопись Сисовского хранится у жены его сына, антикоммунистки Ольги. Ольга борется не только с политическими запретами, но и с костной социалистической моралью. Она считает, что в сексе не должно быть преград. Чешский режиссер Ирена Павласкова, которую зрители знают по картинам «Время слуг», «Время долгов», «Бестиарий», «Фотограф», завершает работу над фильмом «Пражская оргия». Этот проект одобрил сам Филипп Рот, мечтавший, что его книга будет экранизирована. Премьера картины, снимавшейся в Нью-Йорке и Праге, намечена на осень. Ольгой стала российская актриса Ксения Рапопорт. Я попросил Ирену Павласкову рассказать о том, как она полюбила книгу Филиппа Рота, познакомилась с писателем и решила снимать в своем фильме российскую актрису.
Я книгу читала где-то, я не знаю, 8 лет назад приблизительно. И, во-первых, конечно, это было очень привлекательно, «Пражские оргии». Вот такой великий, большой писатель, такая выдающаяся личность написала книгу о Праге, о ситуации в Чехословакии. Потому что Филипп Рот ездил в 70-е годы в Чехословакию и поддерживал чешских запрещенных писателей. Вместе с тем Кундеру, Гавела, Вацулика и других. Так что было, конечно, мне очень интересно прочитать, как вот такая выдающаяся личность видит ситуацию в Чехословакии после советской оккупации, 70-е годы прошлого века, после оккупации, которая произошла в 68-м году, которая, конечно, прервала все процессы реформации. Тогда еще общество верило, что социализм можно реформировать. Конечно, его реформировать невозможно и нельзя, и его нужно уничтожать в самом начале. Но тогда общество верило, конечно, жаждало свободы, и все это, конечно, вторжение советских войск, это все прервало. И общество находилось в таком моральном ужасной ситуации, когда сопротивление было невозможно, и пришло время резигнации такой какой-то безнадежной ситуации, когда поломались судьбы многих людей и ломались характеры людей. И вот в такую среду приезжает американский писатель, у него миссия здесь, в Чехословакии, и он встречается с экстравагантной женщиной Ольгой, и развивается между ними очень интересное такое отношение, не отношение, которое не имеет своего хэппи-энда, но тем не менее очень интересное взаимоотношение. Так что вот такая книга мне очень понравилась. Я сразу увидела кино и подумала, что теперь делать. Филипп Рот. Попросить Филиппа Рота, чтобы он мне дал права книжки. Я решила попробовать. Я действительно написала Филиппу Роту и не ожидала, что мне ответят его агенты, а они ответили.
И вы с ним встретились, и вы были у него в гостях.
Да, и агенты Филиппа Рота мне ответили, что Филипп Рот хочет посмотреть мои картины, чтобы я прислала свои фильмы и прислала более подробный синопсис, как я вижу кино и как я себе представляю экранизацию этой книжки. Я написала, я послала. И вдруг приходит ответ, да, Филипп Рот вас ожидает тогда-то и тогда-то в своем доме в Коннектикате. Так вы представляете, как я начала волноваться. В этот момент, конечно, я очень разволновалась и поехала, конечно, так как пришло приглашение. И действительно, я с Филиппом Ротом встретилась. Это было в 2012 году. И это была, конечно, незабываемая встреча. И Филипп Рот очень харизматичный человек, такой серьезный, не такой душка, не улыбчивый, но очень-очень, действительно, очень такой милый, который умеет слушать, который, когда спросит вопрос, так действительно, когда вы ему отвечаете, он вас слушает и интересуется. Я ему рассказывала про себя, про свою семью, как я переживала вот эти 70-е годы, хотя еще была подросток, и еще, может быть, не понимала всех вещей глубоко, но все, что я переживала в эти годы, в 70-е, я все ему рассказывала. И после 3 часов вот такой дискуссии Филипп Рот говорит: «Окей, я вижу, что у вас самые серьезные намерения и самый такой глубокий подход, я вам права даю». Ну и тут я разволновалась еще больше, потому что поняла, какая-то огромная ответственность. И если мне Филипп Рот дает доверие, я должна не разочаровать его. Еще я сказала одну вещь. Я еще сказала: да, ну я очень ценю. Просто волнуюсь еще из-за одной причины, потому что все-таки наши финансовые возможности не такие, как в Голливуде. А Филипп Рот улыбнулся и говорит: ну, я не думаю, что как-то мы разбогатеем слишком на этой картине. А есть важнее вещи, чем финансы, и важнее делать что-то, что имеет смысл.
И вот начался кастинг, и вы выбрали на одну из главных ролей Ольги Ксению Рапопорт, российскую актрису. Почему именно Ксению, а не чешскую актрису?
Знаете, Ксения очаровательная женщина, очаровательная актриса. И вот мне нужна была вот такая одухотворенная, красивая, умная, многозначительная героиня. И я искала такую актрису. А Ксения вот именно такая актриса есть. У нее очень много интересных планов в ней, очень в ней таинственность в ней, красота, сила какая-то. И вот все такое меня настолько очаровало, Ксения, что я с самого начала как-то видела ее, именно ее в этой роли. Конечно, логично было как-то найти чешскую актрису, но мне просто казалось, что Ксения – это то, что я ищу, и что будет самый лучший выбор для кино. И действительно, это сотрудничество было очень интересное. С Ксенией очень интересно было подготавливать эту роль, говорить о роли. И это сотрудничество было, по-моему, прекрасное для меня особенно.
Режиссер Ирена Павласкова говорила о работе над фильмом «Пражская оргия». Ксению Рапопорт, исполнившую роль Ольги, я попросил рассказать о ее героине и эпохе. Натан Цукерман, американский писатель, приезжает в Прагу в поисках таинственной рукописи и встречается с писателями-диссидентами.
Он приезжает в Прагу в 76-м году.
Это, соответственно, вскоре после Пражской весны и вторжения войск советских. Поэтому это такой острый момент, когда очень сильная была эмиграция из Чехословакии, такая повальная. И все стремились уехать. Не у всех эта возможность была. Мы об этом много говорили с Иреной. Она считала, что у Ольги эта возможность была, но она предпочитала существовать здесь в таком глубоком протесте по отношению к тому, что происходит в стране, к тому, что происходит с людьми ее круга и вообще с людьми. Мне кажется, что она очень болезненно и остро это переживала. И в той форме, в которой было свойственно ее сильному, отчаянному характеру, ее вот женской такой сильной, очень выраженной сущности, вот в такой форме она и протестовала против того, что происходило. Она устраивала оргии в доме своего любовника. То есть это были такие салоны, встречи, где собирались люди, в общем, диссиденты, по большому счету, и предавались не только обсуждениям запрещенные темы, но и это была такая некая для нее территория свободы, хотя бы свободы сексуальной, поскольку все равно там везде стояли прослушки и так далее. Но вот эта вот возможность быть свободным, хотя бы не знать никаких запретов и ограничений, хотя бы вот в этой области человеческой, это ее, мне кажется, как-то подпитывало и держало на плаву. Хотя при этом, мне кажется, она была абсолютно на грани отчаяния. И, в общем, скорее всего, ее склоняли к тому, чтобы быть агентом спецслужб. И, возможно, даже она была вынуждена в какой-то форме им быть. Мы не стали в эту как бы область углубляться, но то, что ее все время вызывали на допросы, это однозначно. Поскольку в этом доме появлялись самые интересные для органов, самые подозрительные для органов люди.
Что вам больше было интересно, вот эта политическая часть или любовная?
Ну, мне кажется, это не имеет смысла разделять, поскольку вот так это тесно в этом человеке было переплетено. Она очень любила своего мужа, который, в общем, с ней не очень хорошо поступил. И это такая травма, которая с ней осталась, и которая тоже ее, мне кажется, толкнула к вот такому оголтелому распутству. Хотя тоже, вот я не знаю, насколько она в этом активно принимала участие, чисто физически. Ну, мне кажется, ей было важно именно, что вот это происходит и должно происходить, и хотя бы так мы чувствуем свою свободу. С кем хочу, с тем и сплю, с мужчинами, с женщинами, с несколькими одновременно. Как хочу себя, так и веду, хотя бы в этой области. Поскольку люди были все очень запуганы, да, и какого-то честного, открытого общения было, наверное, очень трудно добиться. Друг от друга все друг друга подозревали, то вот здесь хотя бы все голые и все равные, и все открыты. Но вот эта история ее с мужем, которого она любила и продолжает любить, как мне кажется, и мучительно не может от этого избавиться, она такая для меня важная была в этой роли.
Вы получаете, конечно, очень много предложений сниматься. Я думаю, что многие предложения отвергаете. Это предложение вы выбрали, хотя это необычная вещь. Прага, английский язык, роман Филиппа Рота. Почему вы согласились сниматься в этом фильме?
Вы знаете, я вынуждена развеять миф о том, что мне очень много предлагают сниматься. Как раз предлагают мало и редко что-то интересное. К сожалению, поэтому я, если кто-то нас слышит, пожалуйста, предлагайте, я буду рада. Я очень рада любым интересным каким-то серьезным историям. Не в смысле жанра и комедии, это все что угодно. Но просто когда это от сердца, когда это не бессмысленно, это всегда очень интересно. И я любым такого рода предложением очень рада. Ну, а это просто великолепная литература. Очень хороший сценарий написала Ирена. И он был утвержден и одобрен самим Филиппом Ротом. Поэтому тут вообще сомнений никаких. И роль прекрасная, поэтому я как только прочла сценарий, у меня не было никаких сомнений, делать это или нет. Мне было очень интересно, я очень хотела. И что касается того, что это на английском, чешском, это наоборот...
Челлендж.
Это, конечно, челлендж, который... Это то, что меня всегда страшно возбуждает. Мне всегда интересно, когда сложно, когда что-то, чего я не делала, что-то, чему надо учиться, напрягаться, прикладывать усилия. Это всегда самое интересное.
Вы смотрели другие фильмы Ирены до этого? Знали ее работы?
Вы знаете, я не смотрела до этого фильма Ирены. Мы с ней были знакомы давно. Когда-то я должна была играть в ее фильме совсем небольшую роль. И у нас был всего один съемочный день. Потом этот фильм не состоялся, про жену Сталина. Ну вот тогда какая-то сцепка произошла. И поэтому, когда Ирена мне это предложила, я поняла, что, ну, во-первых, у меня не было особо времени в тот момент. И я поняла, что я не хочу никак оценивать. Я не хочу сейчас вот смотреть и думать, а вот так или не так. Не было это, как бы сказать, я чувствовала связь с Ириной прямую, мы разговаривали, мы друг друга понимали. И дальше мне хотелось спуститься в это путешествие, никак себя особо не готовя в этом смысле. Я знала, что ее первый фильм имел огромный успех, что он попал в Канны. Я понимала, что полное доверие у меня было.
Вы знаете, что сейчас происходит такая феминистская новая очередная революция, можно сказать. Ну вот, скажем, на Берлинале уже просто определен паритет в конкурсе. Фильм уже снятых женщинами должно быть примерно столько же, сколько мужчин. Сейчас на театральном фестивале в Германии театр Трефен опять такая же квота. Многие в восторге от этого. Есть очень серьезная критика. Как вы к этому относитесь? И важно ли для вас, работаете ли вы с женщиной-режиссером, с мужчиной-режиссером? И вообще, первый ли это опыт у вас работы с женщиной-режиссером?
Нет, это у меня далеко не первый опыт. Я работала в Италии с Марией Соли Тоньяцци. Причем тоже она и писала, и снимала сама. Я работала с Дуней Смирновой в России. И это тоже один из самых драгоценных, ценных для меня, в общем, опытов работы. И сейчас вот мы будем работать вместе еще раз. И поэтому для меня это не первый раз. И для меня, ну, как сказать, в том, чтобы... Как разница есть, но разница есть личностная. Как между мужчинами-режиссерами. Разные люди, разные личности. Поэтому совершенно разная работа получается. И процесс другой. То же самое и с женщинами. То есть я не делю это гендерно. И не выбираю никогда по гендерному признаку. Человек, если талантлив, он талантлив. Если нет, то его не спасет не то, что он мужчина, не то, что он женщина, не то, что он кто-нибудь еще. Поэтому нет, этого аспекта для меня на выбор он никак не влияет. Какие-то вещи с женщинами, наверное, более, как сказать, мы больше на одном языке говорим, а какие-то, наоборот, меньше. Как ни странно, бывает, что я кого-то понимаю лучше, например, из мужчин, режиссеров, и слышу. То есть это не определяет. Как я отношусь к тому, что это насильственная квота уже практически становится? Наверное, вы знаете, мне кажется, это такой процесс, на который надо смотреть, как он сложится в результате исторически, да, потому что какие-то вещи, какие-то процессы, которые, как сказать, правовые, да, в обществе, их можно оценивать только посмотрев на них в целом по прошествии какого-то времени, с чего началось и к чему пришло, к чему это привело. Поэтому я не стала бы сейчас как-то однозначно это оценивать, говорить, что это ужасно и что надо только-только по тому, насколько человек талантлив, или что, с другой стороны, то, что некое неравенство существует исторически, да, этого тоже нельзя отрицать. Все под одну гребенку невозможно, да, то есть нужно, чтобы прошло время и посмотреть, потому что наверняка это даст возможности каким-то женщинам-режиссерам выйти из сумрака в каком-то смысле, да, и может быть именно вот такая квота, она эту возможность даст. Но это нужно смотреть и понимать со временем.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – актриса Ксения Рапопорт. Мы говорим о ее съемках в чешском фильме «Пражская оргия». Режиссер Ирена Павласкова, сценарий написан по роману Филиппа Рота.
76-й год, в который вы на 2 месяца погрузились. Это интересное время, вообще вот это время того, что называют в Чехословакии нормализацией, да, после советского вторжения, вот этот период. Я думаю, еще и потому, что он похож на нынешнюю ситуацию в России, то, что называется безвременьем, когда вдруг после такого порыва было все пресечено, и как бы у страны не было будущего, то есть постоянное настоящее. И в России происходит примерно то же самое. То есть будущего нет. Вот бесконечное настоящее идет без представления о том, как это кончится, как изменится. Видите ли вы здесь близость между этой эпохой Чехословакии и современной России?
Сложный вопрос задаете, потому что я не настолько знаю и чувствую ту эпоху. Что-то я от родителей, естественно, там от друзей, что-то я могу какое-то представление составить. Я не историк и не специалист, и как бы, да, я всегда очень с осторожностью отношусь, как, знаете, какие-то делать такие серьезные заявления. Наверное, мне просто не хватает для этого ни ума, ни знаний, ни опыта, но то, что вы сказали, что есть ощущение, что будущее схлопнулось, оно не ощущается так, как остро оно ощущалось в 90-е, когда это действительно было такое дыхание просто на разрыв, когда хотелось глотать воздух кусками, и было прямо ощущение, что идет что-то совершенно новое и прекрасное, что все получится, все будет, несмотря на то, что тяжело и трудно, в какой-то момент потом это все равно все будет очень здорово. Было это ощущение, сейчас его нет. Это правда. Не могу сказать, насколько это было здесь в 70-е, так же. Ну, возможно, да. Но есть ощущение, что непонятно абсолютно, к чему все идет, идет ли. Какой-то процесс происходит все равно, но это именно вот процесс некой закупорки, по моему ощущению. Все так сжимается, сжимается. Потихонечку какие-то возникают стенки, куда ни повернешься, везде вот как-то ты ощущаешь сначала вроде маленький заборчик, оглядываешься, он уже тебе по пояс, а уже не видно из-за него ничего. И этот процесс, к сожалению, я очень сильно ощущаю.
Еще, может быть, и потому, что вы знакомы с Кириллом Серебренниковым, а все, что происходит вокруг Гоголь-центра и вот этого театрального дела, это, конечно, повлияло на всех, даже людей, в общем, далеких от этого. Вы смотрите на эту ситуацию изнутри? Я знаю, что вы ходили на суд, и встречались ли вы с ним сейчас после его освобождения?
Да, да, мы встречались, и, конечно, ну, первое желание было просто сразу увидеть, и в следующие дни, поскольку я в Москве сейчас живу, то у меня было ощущение, что город по-другому пахнет, дышит, какой-то вот воздух появился от того, что ты можешь в любой момент приехать и увидеть Кирилла, поговорить с ним, обнять его, что в театре его дождались, что театр за время, пока он не мог туда приходить, жил отчаянно, собранно, мужественно. Это прям потрясающий, мне кажется, тяжелейший, но потрясающий период для этого театра. И дай бог ему долгих-долгих лет жизни. Это прям такое место силы. Оно и было, надо сказать, Кириллу удалось сделать его местом притяжения очень сильных, молодых, свежих энергий, людей. И все то время, пока он находился под домашним арестом, это все только усиливалось, вопреки ситуации. Это, конечно, огромное счастье, что он сейчас имеет возможность приходить в театр. Но пока это, конечно, только небольшой шаг. Важно, чтобы он был полностью оправдан, освобожден. И не только он, но и Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум. Это очень важно, чтобы в этом деле докопались до сути и правды и сделали ее достоянием общественности. Потому что огромное количество людей введено в заблуждение. Ну, то, что пишут они в каких-то комментариях и так далее, это просто уму непостижимо. Поэтому мне очень важно, чтобы правда стала доступной всем, а не только тем, кто хорошо знает Кирилла и в этом деле изначально как-то был заинтересован и следил за ним.
У вас есть представление, очень много существует версий, кто стоит за этим делом, зачем вообще театральное дело понадобилось и кому?
Вы знаете, нет. И рассуждать на эту тему, мне кажется, абсолютно бессмысленно, потому что вариантов миллион. И что, кто, где, на каком уровне, где там кому что-то защемило, все это понеслось, это что об этом гадать? Мне кажется, очень важным, чтобы восторжествовала правда. И тогда всем этим мучениям, которые, тем страшным испытаниям, в общем, через которые прошли и продолжают проходить все участники этого дела, тогда у этого будет какой-то смысл. Кроме того, это же не только дело Кирилла. Мы просто не знаем о многих вещах. Они не так звучат громко.
Да там в театре кукол
Например, да, например, вот я как раз хотела сказать, что в Большом театре кукол в Петербурге, в совершенно замечательном месте, которое живет на какие-то совершеннейшие гроши, непонятно на какой энергии и силах, и вообще просто желании заниматься творчеством, все-таки это дело держится, и делаются очень хорошие спектакли, замечательные совершенно. Был арестован Александр Калинин, директор БТК, и абсолютно так же без доказательств в его вины, обвинен в какой-то там взятке, совершенно неубедительный, посажен в общую камеру. Человек не молодой, у него больное сердце, он очень плохо себя чувствует, его состояние там сильно ухудшилось. Ну, то есть глупо говорить о презумпции невиновности, наверное, но, в общем, где она? Хотелось бы это понимать. И я думаю, что мы просто еще не знаем об огромном количестве таких арестов или таких событий. А это, мне кажется, напрямую связано, эти два дела, они зеркальные. Это все вот на одну и ту же тему, потому что действительно обнаружилась вот эта вот серая зона взаимодействия государственных театров с государством. В этой зоне, которая не точно описана законодательно, не ориентирована на те процессы, которые вживую происходят в театре при создании любого спектакля, да и в фильмах то же самое. Это все такая территория, на которую можно абсолютно в любом театре ворваться с ОМОНом и просто всех положить. И дальше можно годами, люди будут сидеть в тюрьме, можно годами доказывать или не доказывать, просто сидеть баклуши бить, кто виноват, где там что было украдено или не украдено. То есть это очень слабое и опасное такое место. На самом деле нужно сейчас все усилия прикладывать к тому, чтобы прописать четкие правила взаимодействия, законодательные. Я уже сейчас, может, не какие-то не те термины употребляю, но все, что касается вот финансирования творческой живой продукции, как это сказать, да, каких-то спектаклей или фильмов, это все нужно очень сильно проработать и улучшить.
Сегодня, как раз сегодня, 5 лет со дня ареста Олега Сенцова. Вы выступали в его защиту, когда он голодал, вы читали его рассказ. Это было сложное решение, потому что очень многие люди как бы шарахаются от таких дел. Политика, Крым, какой-то терроризм. Не хотят в это дело влезать в творческой среде. Для вас это было спонтанное решение, обдуманное, сложно обдуманное?
Нет, не сложно совсем. Искренне хотелось поддержать, во-первых, человека. Во-вторых, опять же, это все вопрос того, где, насколько ценна человеческая жизнь, человеческая свобода. Насколько мы имеем право осуждать человека, не доказав его вину, а просто заподозрив его в чем-то. Лишать его свободы, здоровья, будущего, чернить имя. Очень легко это сделать. Это делается за одну секунду. А вот исправить, как это исправить? И можно и не вернуть ни это время, проведенное в тюрьме, ни здоровье, а иногда и имя.
Вы знакомы с Олегом?
Нет.
Рассказы вам ему нравятся, которые вы читали?
Да. Да, очень.
Ну вот, это опять вопрос о 76-м, о 70-х годах, потому что атмосфера примерно та же самая. Вы говорили, что ваша героиня Ольга могла бы эмигрировать или не могла, но, в общем, это такой был выбор. Вы живете сейчас в Москве, ну, в общем, на два дома. Наверное, в Италии тоже как-то так, наполовину.
Нет, у меня нет и не было никогда никакого дома в Италии. Это тоже, опять же, какие-то мифы. И замужем я не была в Италии, поэтому я приезжаю туда только, когда есть работа, да.
Если бы был такой выбор, как в 70-е годы, либо ты эмигрируешь, либо ты остаешься, какой выбор вы бы сделали?
Я бы очень не хотела оказаться перед этим выбором. Просто очень не хотела бы. Ну, я не знаю, если я окажусь, тогда я и буду решать. У меня есть дети, у меня есть родители, за которых я несу ответственность. И я не знаю, какое решение. Мне бы не хотелось уезжать. Как вы понимаете, у меня были для этого все возможности. Мне не хочется. Я бы хотела быть полезной, может быть, здесь чем-то, чем могу.
Вы понимаете тех людей, которые, уехав вот тогда, еще при советской власти, отказываются возвращаться? Ну, вот Бродский, например.
Конечно.
Михаил Барышников, который...
Конечно.
Да, вот он просто отказывается. Хотя вот он, понимаете, в Праге идет его спектакль, там Барышников, Бродский, да. Везде. А в Москве был бы аншлаг, а он не хочет приезжать. Понятно, это его мотивация?
Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, что это огромное количество боли. Причем той, которая была испытана тогда, и той, которая продолжает испытываться и сейчас. Я это очень хорошо могу понять. Ну, когда просто это больно. Это больно, ты понимаешь, что ты никак на это повлиять не можешь, а это страшно больно. То есть хочется, может быть, и хотелось бы как-то что-то... А просто приезжать для того, чтобы растравить сердце, душу. Как мне кажется, насколько я это понимаю, я тут, наверное, этот вопрос лучше задать не мне. Но, по крайней мере, я это очень хорошо понимаю. Если такое решение было принято, и оно было вынужденным, болезненным. Что касается Бродского, мы знаем все, что ему, у него не было возможности даже увидеть родителей. Ни их не пускали, ни его к ним. Поэтому это настолько понятно.
С актрисой Ксенией Рапопорт мы говорили на съемочной площадке чешского фильма «Пражская оргия». Режиссер Ирена Павласкова, сценарий написан по роману Филиппа Рота, к сожалению, не переведенному на русский язык. Премьера картины ожидается осенью. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.